Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Актеру, режиссеру, литератору, путешественнику Вениамину Смехову исполнилось 75 лет.
Я по свету немало хаживал, жил в окопах, в землянке, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске.
Поверх барьеров поздравляет юбиляра, чей голос время от времени звучал в наших программах. Послушайте записи из передач «Красное сухое» и «Мои любимые пластинки» с участием Вениамина Смехова.
Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».
Музыка в театре на Таганке была совершенно непоправимое счастье. Только мы не понимали цену своему счастью, когда выходили кланяться после спектакля «Жизнь Галилея» в 66-м году, премьера, и Высоцкий останавливает первые аплодисменты и обращается к залу, и мы все задыхаемся от сочувствия главному герою. Я играл свою любимую комическую роль куратора Приули, а Володя обращается к зрительному залу. Сегодня среди вас находится великий композитор нашего времени, которому мы обязаны вот тем, что вы сейчас услышали, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. И мы увидели с удивлением. Мы же мальчишки были, нам было по 26-28 лет. Вскочил Дмитрий Дмитриевич, абсолютно антипубличный человек. Теперь надо мне радиослушателям показывать, как он подскочил к рампе, быстро пожал руку нам троим, стоящим впереди, и выскочил, потому что переносить эти публичные комплименты он не был способен после всего, что ему сломала предыдущая эпоха. Альфред Шнитке, который был своим человеком настолько, что когда я придумал веселую историю «Али-Баба и 40 разбойников», она потом стала, извините за хвастовство, самой тиражной пластинкой на фирме «Мелодия», но не только потому, что я там так удачно выступил и пересочинил Шахерезаду, но и потому, что музыка Никитина и Берковского была классной, и исполнители Юрский, Джигарханян, Табаков, Тинякова, Филатов. И вот к Шнитке, написав эту свою пародию на Шахерезаду, я спокойно мог обратиться и сказать: «Альфред, а вы не напишите музыку к моей вот этой ерунде?» Но я тогда не говорил к ерунде, я говорил к мюзиклу. И Альфред прочитал, одобрил и сказал: «Наверное, Веня, лучше было бы, если бы вы ее дали кому-нибудь из нормальных композиторов, потому что я же все равно такое сочиню, что спеть никто, кроме профессиональных музыкантов, не сможет». Потом появился у меня другой шанс, я сочинил пластинку и «Жили-были ежики». И там же я сочинил какие-то песенки. Так вот, композитор, которого когда-то, к счастью, Таганки рекомендовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Юрий Буцко, мы ему обязаны и «Гамлетом», и «Зори здесь тихие», и «Пугачевым», лучшими спектаклями, спектаклем «Мать» у любимого. Но мы были настолько дружны, что я мог, вот, не убоясь наглости, попросить его: «Юра, ты можешь написать музыку? Вот я сочинил по «Братьям Гримм». И он сочинил. Как только получилась первая песня, я тут же Высоцкому в гримерной сказал: «Ты должен играть эту роль». А Володя в это время записывал «Алису в стране чудес». Мне пришлось самому играть и спеть. Называлась пластинка, и сейчас называется диск, «Жили-были ежики». «Жили-были ежики, целая семья. Ежевые детки, детки, ежина моя. Все хозяйство ежина, глажено, ухожено. Надо вам сказать, травка отутюжена, можно после ужина ежедневно спать». И так далее. Вообще говоря, знак нашего везения на Таганке – это, конечно, авторы. И, прежде всего, конечно, Николай Эрдман, значение которого как-то было абсолютно адекватно воспринято гениями русского театра, а потом вместе со сталинской эпохой, когда его утопили, уничтожили, и он больше ничего не писал, но прожил свои 70 лет. И только сейчас постепенно это значение возвращается, где оно было названо Мирхольдом, Гоголь нашего времени, Станиславским, когда он слушал «Самоубийцу». Я вчера слушал Николая Робертовича Эрдмана, трижды просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха. И вот я ставлю спектакль «Самоубийца» в Молодежном театре в Москве. Так, как разговаривал Николай Эрдман, это удивительно. Вроде бы заикался, а на самом деле еще слышнее был каждый звук. Это был очень близкий человек Дмитрию Шостаковичу. И, занимаясь этой радостной авантюрой, постановкой спектакля по самоубийца. Почему авантюра? Потому что ни самоубийцу, ни ревизора, я думаю, поставить нельзя на авторском уровне, так как они читали и Гоголь, и Эрдман, потому как мы успели услышать на Таганке. Но Шостакович помогает. Вот есть знаменитый джазовый сюит, и вот оттуда я набрал музыки, которые так красиво поддерживает, согревает звучание прекрасной речи, белого стиха Эрдмана, но я это воспроизвести не смогу.
О своих любимых пластинках рассказывал актер и режиссер Вениамин Смехов.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, куда бы ни увлек вас верный конь.
Что общего у Жерара Депардье, Алена Делона, Пьера Ришара, Фрэнсиса Форда Копполы, кроме работы в кино и в театре? Правильно, все они виноделы. Вино и кино, вино и театр связывает, по крайней мере, одно слово – игра. Играют актеры, играют вина.
Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории.
Со мной в студии актер и режиссер Вениамин Смехов. Вениамин, актеры чувствуют родство с вином?
Люди театра не чувствовали это до тех пор, пока им не подсказал Борис Леонидович Пастернак. В известном произведении «Вакханалия» он ответил на ваш вопрос таким образом. «Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа, иногда суждено». Это было в самом начале моей жизни, когда я играл Наркиса из «Горячего сердца» в дипломном спектакле театрального училища имени Щукина, и обожавшие меня младшекурсники не могли удержаться от соблазна сделать гадость. Наркис в предпоследнем действии напивается в лесу, и разбойники во главе с мерзавцем Хлыновым поют его бесконечным количеством алкоголя. Обычно это была вода, и я ее выпивал. И вот где-то на последнем спектакле они развели мне английскую соль. Короче говоря, я выпил и сделал вид, что жизнь продолжается. Каким еще образом можно подкрасить воду, кроме старинного способа, там, чай или клюквенные, там, ну, это же вопрос к реквизиторам.
Мне кажется, что актеры, играющие на сцене пьяных, часто пользуются штампами. Кому-то из актеров удалось сказать новое слово в этой роли?
Когда очень сильно пьяного и деградирующего на глазах артиста Вахтанговского театра, а там было всерьез принято напиваться до полусмерти и при этом выходить на сцену, и все во главе с главным артистом тоже, а один совсем был нехорош и деградировал. Его вызвали на ковер, и он, окруженный стыдящими взорами завязавших артистов, ничтоже сумнявшийся, произнес вот крылатое выражение
«Пи-плю-бу-пи».
Алкоголь помогает им или разрушает?
На юге ничего не разрушает. И итальянцы, и испанцы, и грузины пьют с детства, и почему-то это никому не вредило. А у нас на севере это становится или болезнью, или это борьба с депрессией, к еще большей депрессии. А еще, может быть, в театрах повышена нервная затрата и растрата. Это как антидепрессант или транквилизатор.
Константин Станиславский вовсе не пил. Известно, что Олег Ефремов пил охотно. Вот эти алкогольные пристрастия режиссера, они влияют на атмосферу театра?
Насчет Станиславского, который не пил, действительно, там анекдоты все антипительные, хотя поговаривают, что со сцены МХАТа всегда несло шампанским. Что касается Олега Николаевича, я имел честь несколько раз выпивать с ним. И должен сказать вот что насчет атмосферы. В «Современнике» светлая атмосфера выпивания. Вот компания Игоря Кваши – это все нежное, светлое выпивание. На «Таганке», как правило, бывали темные компанейские выпивки. Не знаю почему. Отдельные люди, как Высоцкий, например, всегда в выпивке был превосходен, нежен, добр. Правда, не помнил адреса своего.
Вы работали с чешскими, американскими, западноевропейскими театрами, актерами. Их алкогольные замашки отличаются от русских?
Ничем не отличаются. И все вместе отличаются от французов. во Франции сразу, как я приехал ставить там спектакль «Две сестры», нас сразу удивило, как они церемониальны в этом, как их уносят там в 12 часов на 2 часа, и мы сами разделяли эти радости жизни, стоят эти дикие огнетушители, огромные четверти, и все это как-то выпивалось весело-весело, и я забыл сам себе делать какие-то замечания от имени Станиславского.
Ваш киногерой Атос, ну, по-моему, отпетый пьяница, я помню, он купил дюжины контрабандного испанского вина.
Это правда, да?
Да, да. Это первоисточник об этом говорит. Но вот ваш Атос получился, мне кажется, пристойным. Почему?
Вы меня задели сейчас. Вы задели мою питейную амбицию. Я не пил сильно, и поэтому не украсил киноэкран, потому что вся актерская банда этого фильма была всегда на взводе благодаря шмаровидле Владимира Балона. Вот Володя Балон, наш пятый мушкетер, он же Дежусак, и стало быть, наоборот, и он же наш блистательный тренер по фехтованию, он киноактер, и спортсмен, и чемпион, и все. Володя нас всех сдабривал, уже начиная с самолетного перелета во Львов, где мы снимали, он возил свое собственное пойло, которое называлось шмаровидло. Вкусно, не замечаешь, как опьяневаешь, и потом лошади не замечают, что ты был пьян. Нас предупреждали, что на лошади нельзя садиться трезвым. Оказалось, это не так. Мы все садились под шмаровидлой, и лошади к этому терпимо относились. Однажды Арамис не успел выпить шмаровидло, и лошадь его понесла. И, наконец, доверившись коньячной пропаганде композитора Дунаевского, когда я записывал знаменитую арию Атоса «Есть в графском парке черный пруд, там мушкетеры пьют». Я перед записью выпил коньяк, потом, когда я услышал, что я ошибся, я по настоянию Дунаевского выпил еще, но его рецепт был безобразным по отношению ко мне. Я стал петь все хуже и хуже. В результате я эту песню не спел. Ничего страшного. Все равно говорят, лучшее, что я сделал в Атосе, это спел эту песню.
Вениамин, с кем из людей московского театрального мира вам особенно приятно выпивать?
Со многими. Жалко, что мы с вами выпивали только в Праге. Я знаю, как вы замечательно разбираетесь в винах. В Москве мы с вами не выпивали. А вот в Москве выпивалось с актерами и многократно, и хорошо. Мне приятно вспомнить выпивки и толковища с Левой Дуровым, Колей Караченцевым, с многими артистами старшего поколения, но это всегда было благородно. А вот с кем мне было приятно не выпивать, так это с Высоцким. Я все-таки видывал и на сцене, и был случай, когда мне надо было говорить и свой текст, и за Володю в спектакле «Павшие живые». Это грустные воспоминания.
Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос?
Поем что-нибудь веселое.
Пора, порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому клинку. Покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку».
Судьбе шепнем.
Вениамин Смехов в «Поверх барьеров». Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Merci beaucoup! Merci beaucoup!